Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 января 2014 года. Жизнь в долг. Мир находится в состоянии серьезного заблуждения. Он, конечно же, не глобальный, потому что человеческое общество не интегрально. Оно абсолютно разобщено, а природа в ее взаимодействии, в ее давлении на нас, показывает, насколько в ней все взаимосвязано, интегрально и действует по общим законам. Эту великую гармонию нарушают только люди, и потому происходит такой большой регресс. Мы опустошаем и загрязняем землю, не хотим идти вместе с природой вперед и становимся все больше противоположными ей. В этом и заключается самая большая проблема человека. Мы еще будем как-то существовать, пока не придем к точке бифуркации, когда земной шар словно перевернется. Раньше об этом не хотели говорить, затем начали разрешать писать, хотя и сегодня многие предпочитают обходить эту тему, делая вид, что ничего не происходит. Тем не менее, человечество чувствует, что у него нет возможности не обуздать себя и привести в соответствие в природе, не изменить природу, подделав ее под себя. Получается, что мы уничтожаем все в своем маленьком доме. Так продолжаться не может. По сообщениям ученых, мы уже прошли ту точку, когда за полгода используем ресурсы, которые должны были потратить в течение года. Мы живем в долг. Вопрос. Но в то же время половина еды, которая производится на Земле, выбрасывается, тогда как миллиард с небольшим людей недоедает и голодает. Ответ. Нам не надо больше производить. У нас есть все, и в абсолютном достатке всем. У нас есть только одна проблема. Нам надо полностью изменить представление цивилизации о себе самой. Человечество должно организовать людей в правильные социальные общины и многочисленные социальные организации, которые необходимы для того, чтобы распределять среди населения те 50% пищи и прочих излишков, которые мы выбрасываем. В людях должны произойти ментальные изменения, в результате которых они перестанут тратить деньги на пищу, которую не съедают. Необходимо в корне изменить подход к этому вопросу. Человек должен знать, что ему все обеспечено. Как сегодня живут в Европе? Разве там есть люди, которые действительно голодают? Нет. В современном обществе должна проводиться огромная воспитательная и социальная работа. Главное – занять население благополучных государств тем, чтобы они обеспечивали голодающие страны. У нас для этого есть все ресурсы. Не надо ничего дополнительно производить. Только осуществлять правильное распределение по европейскому принципу. Каждому самое необходимое. Давайте сделаем так, чтобы в мире не осталось голодающих. И мы увидим, что для всех будет работа по распределению, и всем будет чем заняться. Кроме того, нужно организовывать международные, мировые, государственные, народные университеты. Для того, чтобы получить паёк, человек обязан работать. Его работа будет заключаться в обучении интегральной методике в воспитательных учреждениях по месту жительства, которые он станет посещать с утра и до вечера. Он обязан сдавать экзамены, обязан расти. В результате он станет человеком, который понимает, почему так устроен мир, как надо правильно связываться с другими, как относиться к природе. Он начнет чувствовать, как он возвышается в связи с другими, ощущает тепло, поддержку. Я считаю, что это не только возможно, а необходимо. Из телевизионной программы «Глобальный кризис» 15 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Надежда на глобализацию рынка труда не оправдалась. Вопрос. В свое время все надеялись, что глобальный мир даст глобальный рынок труда. Но, к сожалению, страны закрывают свои границы для трудовых иммигрантов. Население развитых стран не хочет заниматься черновым трудом, но в то же время не хочет видеть у себя и иностранных рабочих. Надежда на то, что единый глобальный мир выровняет цены на труд, не осуществилась. Ответ. Наша природа – это эгоизм, который требует для себя пищи. Трудовые мигранты ведь не просто мигрируют, а создают свою культуру, не желая вписываться в культуру той страны, в которую переселяются. Реплика. К примеру, мусульмане, живущие в Швейцарии, потребовали право возводить минареты. И тогда толерантным швейцарцам пришлось прикрикнуть, топнуть ногой и запретить на референдуме их строительство. Ответ. Швейцария может себе это позволить, а Франция, Германия, даже Скандинавия уже нет. Мигранты легально или нелегально перетекают через границу и образуют свое общество, свою культуру. Их задача не приехать и влиться в чужое общество, и даже не стать трудовыми мигрантами, а оккупировать другие страны. Целью религиозного агрессивного ислама является создание всемирного халифата. Об этом откровенно говорится и пишется. Поэтому государства должны быть очень озабочены этим. Ведь не сегодня, так завтра эта проблема станет очень серьезной. Из телевизионной программы «Глобальный кризис», 15 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Индивидуальность мира и глобальность эгоизма. Вопрос. В книге Панкаджа Гемавата «Мир 3.0» о глобальной интеграции без барьеров говорится о том, что многие журналисты, политологи и экономисты преувеличивают степень глобализации, если смотреть на нее с точки зрения цифр. В качестве примеров приводятся факты, что международные границы пересекают только 1% всех писем, которые пишутся на Земле, и 3% всего телефонного трафика, включая интернет-телефонию. Только 16-17% интернет-трафика является международным, а 80% всех инвестиций и новостей носят местный характер. Получается, что мы слишком рано заговорили о глобализации? Ответ. Мир не глобален, а индивидуален. Он разделен большим количеством барьеров между цивилизациями, странами, обществами и даже между самыми близкими людьми, тем более в наше время. Человечество проявляется как древний Вавилон. Мы не понимаем друг друга, да и не желаем понять. Наш эгоизм вырос до такого предела, когда уже не просто зашкаливает, а начинает свертываться. Под его давлением мы начинаем понимать, что существование внутри нашей эгоистической природы – препятствие к любой связи, тем более глобальной. В итоге перевод предприятий из одних стран в другие, всевозможные международные организации, объединения, форумы постепенно потеряют смысл, и вся мировая торговля затихнет. Эгоизм берет верх, поскольку именно он стал глобальным. Мы ведомы им и не стесняемся его проявлений в нас, говоря абсолютно цинично и откровенно о своих эгоистических намерениях на уровне стран, семьи, взаимодействия между людьми. Человек смотрит на мир как на источник своей выгоды. Все и вся должны работать на него. Это настолько бросается в глаза и становится явным, что мы пасуем перед собственной природой и ничего не можем с ней сделать, хотя понимаем, что она ведет нас к гибели. Сегодня мы уже совершенно спокойно говорим о мировой войне, о гибели цивилизации, о том, что в итоге приведем Землю к сельскохозяйственному и природно-ресурсному истощению. И все это благодаря нашему страшному природному эгоизму, против которого нет никакого лекарства, кроме методики интегрального образования и воспитания. Из телевизионной программы «Глобальный кризис», 15 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Битва на ринге с эгоизмом. Вопрос. С одной стороны, необходимо, чтобы наше намерение было сильным и не прерывалось. Но с другой стороны, сказано, что из Сиона выйдет Тора, то есть именно из выходов, из духовного и возвращений. Как же совместить две эти противоположности? Ответ. Нам нужно стремиться сохранять постоянное намерение, чтобы Творец раскрылся в центре группы, внутри наших соединенных сердец, без всяких перегородок между ними. Эта картина должна все время быть передо мной. И мне нужно позаботиться, чтобы товарищи были направлены к тому же и не оставляли этого намерения. Так я автоматически гарантирую самому себе, что тоже буду оставаться в том же намерении. За счет этого я притягиваю к себе свет, возвращающий к источнику, который укрепляет меня в правильном намерении. Но вместе с тем во мне постоянно пробуждаются новые желания, меняются условия, ведь моя душа пока не исправлена полностью. А поэтому я все время выхожу из этого состояния. Раскрывается добавочный эгоизм и выбрасывает меня наружу. И мне нужно снова и снова возвращаться в центр группы. Но эти выходы должны прийти сверху. Я сам не ослабляю свое намерение, но я будто теряю сознание. Каждое новое эгоистическое желание отправляет меня в нокаут, из которого нужно снова подниматься. Сказано, что именно из таких выходов выйдет Тора. Ведь я должен преодолеть их, и именно над ними построю нового себя. Из семинара «Единство», 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Мое сердце в руках товарищей. Относительно намерения действует принцип «Да поможет человек ближнему». Ведь не может заключенный сам выпустить себя из тюрьмы, а только товарищи могут его освободить. Поддержка товарищей называется поручительством. И если она есть, то я ни на секунду не забуду о намерении, и мое сердце будет всегда открыто в правильном направлении. Сам я не способен это сделать, только товарищи. Мое сердце находится в руках товарищей, и лишь они могут направить его к Творцу, находящемуся в центре группы. Поэтому я полностью завишу от них. Чем же я должен заплатить им за такую работу? Я плачу им той же монеты, то есть точно так же думаю о них, забочусь об их намерении. Каждый из них тоже не может сделать это в одиночку и нуждается в помощи товарищей. Если мы все думаем и заботимся о том, чтобы в остальных не прерывалось правильное намерение, чтобы их сердца всегда оставались открытыми и готовыми к раскрытию Творца в центре группы, то гарантируем себе такую же заботу от остальных. А в итоге я раскрою, что все уже находятся в окончательно исправленном состоянии, и только я этого не видел своими испорченными глазами. Если же я правильно ориентирую себя на работу с товарищами, на отдачу им, то раскрою их отдачу мне. То есть всю работу над самим собой я произвожу посредством работы над другими. Пока я делаю это по эгоистическим мотивам, лолишма, рассчитывая таким образом исправить самого себя. Но все же она уже идет в правильном направлении, от меня наружу. От такого лолишма приходит к лишма, к отдаче. Из семинара «Единство», 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Сила намерения в его постоянстве. Я должен постараться, чтобы мое сердце раскрылось навстречу товарищам, и все их желания к духовному, мысли, ожидания напрямую вошли в мое сердце, без всякого сопротивления и критики с моей стороны. Для правильного намерения нужно все время представлять Творца в центре группы и принимать эту ситуацию с открытым сердцем. Всем нам нужно собраться вокруг этой точки и сконцентрировать на ней все наши усилия. Только в этом заключается та свобода выбора, которую нам необходимо реализовать. Это собрание вокруг Творца, находящегося в центре группы, подобно собранию вокруг горы Синай. Так же, как и там, нам необходимо поручительство и взаимная поддержка, за счет которой мы можем достичь постоянного намерения. В духовном ничто не оценивается количественной силой, а только качеством. Сильное намерение – это то, которое не прерывается. Слабое намерение может порой прерываться, но сильное сохраняется постоянно и потому называется высоким. И понятно, что то и дело будут приходить разные помехи, общие и частные. Но поверх всех помех нам нужно заботиться лишь об одном – о сильном намерении, о таком, которое не обрывается. Именно в этом нам нужно укреплять друг друга. В этом и состоит взаимное поручительство. От слабого намерения необходимо прийти к сильному, то есть от постоянных срывов, от потери духовного стремления, нам нужно перейти в одно сердце, в центр группы, в котором раскрывается Творец, чтобы соединиться там всем вместе, в одном объятии с Ним. Мы обязаны помочь друг другу в этом и поручиться, что ни в одном из нас не прервется намерение. Ведь этим он сверлит дырку в нашей общей лодке, в нашем общем сердце. Если мы будем прикладывать такие усилия, приближаясь к Конгрессу, то нам гарантирован успех. Из семинара «Единство» 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Тот, кому смешны мои усилия. Темные, огромные, еще неизведанные глубины моего желания называются каменное сердце, и проявляется оно только как следствие моих усилий. Система Адам Ришон согрешила с древом познания именно потому, что каменное сердце было скрыто. Оно выказывает себя при условии, если мы идем к слиянию. Устремившись к нему, я вдруг обнаруживаю, что не способен на него, что это вообще не мое. После того, как я обратил на отдачу столько желаний, раскрывается добавка, неприступная глыба, которая сидит внутри и смеется надо мной. Ничего тебе не поможет, со мною этот номер не пройдет, меня тебя никак не исправить. И в результате я не прихожу к слиянию. В чем-то я подобен Творцу, но каменное сердце не подпускает меня к себе. Вот почему согрешил Адам Ришон. Он не мог удержаться в получении ради отдачи, когда обнаружил в себе каменное сердце, змея. И нам тоже нужно постепенно проявить это состояние, чтобы твердо и бесповоротно решить для себя. Мы обязаны исправить его, другого выхода нет. Также Хава почувствовала, что именно в этом заключается вся их работа, что без раскрытия этого греха, этого плода, ни для чего жить. В древе познания она различила особую силу, какой не найти в остальных деревьях сада. Вопрос. Выходит, каменное сердце – это своего рода ящик Пандоры. Проявляем ли мы его на каждой ступени или единовременно, в конце исправления? Ответ. Понемногу на каждой ступени. Ведь каждая, даже самая малая духовная ступень, включает в себя все. В ней кроется бесконечность, но видишь ты ее сообразно со своим разрешением экрана. И потому тебе надо постоянно, еще и еще, работать над чувствительностью инструментов своего восприятия. Из урока по предисловию книги Зоар, 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Оценщики желаний. Бааль Сулам, предисловие книги Зоар, пункт 28. Когда воскресает к жизни огромное, ничем не стесненное желание наслаждений, каким оно выросло под властью системы нечистых миров, мы начинаем новую работу по приведению этого огромного получающего желания к форме отдачи. И тогда оно исцеляется, поскольку достигает подобия свойств. Особая подсветка придает жизненные силы желанию, и оно существует как материал, лишь благодаря этой поддержке света. Сущее из сущего поддерживает и оживляет сущее из ничего. Без этой капельницы никак не обойтись. Ведь если бы я прикрыл ее, то лишился бы желания и уже не смог бы исправить его. А это, в свою очередь, воспрепятствовало бы мне 100% слиться с Творцом. Вопрос. Как же тогда мы исправляем желание? Ответ. Для этого не нужны, да и невозможны никакие действия с ним самим. Мы не способны умертвлять или оживлять его, хотя и пользуемся этими терминами для описания происходящего. Желание как было, так и есть. Оно в руках Творца, который дает жизнь всем, плохим и хорошим. Мы же на протяжении всего процесса, по ходу всех метаморфоз, можем лишь изменять и определять свое отношение к желанию, стремясь уподобиться Творцу, доставить ему удовольствие, слиться с ним. По этому критерию мы и оцениваем свои порывы. В итоге я не произвожу реальных действий в творении, а только сортирую в своих глазах те части, которые предо мной раскрываются. В неизменную сущность творения я не вдаюсь. Остановить воздействие света на желание невозможно, так же как остановить землю. Эти параметры спущены мне высшей ступенью, а я на своей ступени должен принять их, изучить, рассортировать и определиться с отношением. Именно так я выстраиваю себя. Большего не требуется. Передо мной целый спектр возможностей. Различные желания, эгоистичные и альтруистичные, не новые, но открывающиеся все больше. Затем лишь, чтобы я правильно определял свое отношение ко всему. Тем самым я все больше понимаю, чувствую и так формирую из себя человека, Адама. Творец не меняет изначального действия, и мы не властны над ним. Все выявляется лишь в восприятии постигающего. Бесконечность неизменна, а нам словно приоткрывают занавес на пути к ней. Однако благодаря этому мы выходим на уровень Творца. Этой игры достаточно нам, чтобы вырасти до ступени Высшего, познать, понять Его и стать поистине, как Он. Возникает вопрос, а есть ли еще что-то, кроме наблюдения и внутренних перемен? Неизвестно. Ничего не меняя в творении, мы растим, совершенствуем свои инструменты восприятия, чтобы проявлять, исправлять себя и только себя. До настоящего времени нам позволяли думать, будто мы меняем мир. Однако больше такой подход не действует. Начиная с нынешнего этапа, срабатывает лишь одно – наше подобие с тем, что раскрывается. И это уже новая методика. Из урока по предисловию книги «Зоар» 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Точка потери чувствительности к эгоизму. Из книги «Свет и солнце». Главное в собрании – это общее единство, чтобы все просили одного – найти Творца, потому что в каждых 10 товарищах пребывает Шхина. А если их больше 10, то, разумеется, и раскрытие Шхины больше. И пусть каждый прилепится к товарищу и войдет в него, чтобы услышать от него совет, как работать для Творца и как его найти. Пусть отменит себя перед товарищем, а товарищ сделает то же самое по отношению к нему. И так все отменят себя и соединятся. Именно в этом цель собрания. А поскольку больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить, то Творец приблизится к ним, воцарится между ними и раскроет для них все пути спасения, все благословения, все благо из своего источника милосердия. И великая милость и открытое благодеяние прольется на собрание Израиля. Все зависит от объединения, от исправления разбиения, прегрешения с древом познания. В этом состоит наша работа, благодаря которой мы становимся человеком, Адамом, то есть одним образом, подобным Творцу, одной душой, одним сосудом. С помощью товарищей мы преодолеваем сопротивление своего эгоизма, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и так продвигаемся. Мы видим, что все продвижение идет только за счет соединения и реализуется внутри него. Именно в той точке, где мы ощущаем кризис, где раскрывается отторжение, ненависть, холодность, взаимная неприязнь. Всегда трудно выяснить это место, потому что мы избегаем его, забываем о нем, находимся как в тумане. Там, в том самом центральном месте, где мы действительно должны соединиться между собой, пропадают все наши ощущения. Там перестают работать все наши органы чувств. Мы как будто попадаем в вакуум, в котором нет даже ненависти. Просто все чувства умирают. Так нам понемногу раскрывается духовное пространство, которое нам нужно наполнить своим единством. Из подготовки к уроку, 16 января 2014 года.
Радиоверсия.
Когда к нам явится Машиах? Вопрос. Когда придет Машиах? Ответ. Бааль Шем Тов пишет в своем послании: «Поднялся я в высших ступенях познания, пока не достиг чертогов Машиаха, который учил там Тору со своими праведниками. И спросил я его: когда ты явишься к нам? И ответил он мне: знай, это случится, когда раскроется и распространится мое учение, которое я передал тебе. А ты учил и постиг его, и смогут все также достичь единства и подняться, как ты. И тогда исчезнут все нечистые желания. Тогда наступит время полного освобождения».
Радиоверсия.
Деградация человечества. Мнение. Все больше процессов в духовной, культурной, социальной, политической и экономической жизни человечества можно охарактеризовать словами «безумие» и «вырождение». Процесс деградации человечества может стать предпосылкой глобальной катастрофы и вымирания человеческого рода. Все резче падает качество человека. Современная наука все больше обслуживает деградационные потребности, вроде разработки сотен видов косметики. Уклон в развлекательную сферу, игровые миры заменяют реальность. Искусство вырождается, уже не возвышает человека, а растлевает его. Решения мировых политиков недальновидны и разрушительны. Качество управления мировыми процессами резко упало. Страны одна за другой легализуют марихуану. Денежный интерес поставлен выше психического и физического здоровья людей. Это контроль над людьми. Наркотики вводят значительную массу людей в иллюзорные миры. Люди прекращают задавать трудные вопросы, не борются за свои права. Определенная часть мировой элиты заинтересована в деградации духовного, интеллектуального и психического потенциала человечества. Физическая деградация. Людей поражают аллергия, ВИЧ и онкологические заболевания. Снижается естественный иммунитет. Серьезной проблемой человечества стало ожирение. Биологи отмечают, что разрушение человека идет уже и на генетическом уровне. Прогрессирующее разрушение наблюдается прежде всего у мужской половой Y-хромосомы. Рост числа заболеваний нервной системы, до трети лекарств, предназначенных для компенсации психических расстройств. Огромное количество людей – наркоманы, сидящие на успокаивающих средствах, антидепрессантах. Главную роль в разложении населения играют СМИ. Вал негативной информации погружает людей в состояние постоянного стресса, страха. Страх и тревога повышают управляемость людей, их восприимчивость к манипуляциям. Другой метод манипуляции – постоянный праздник по ТВ, пир во время чумы. Он ведет к упрощению их интеллектуальных запросов. Голубое лобби активно продвигает фильмы, пропагандирующие однополую любовь и другие виды извращений. Активно идет легализация усыновления однополыми парами детей, хотя дети в таких семьях вырастают с психическими отклонениями и повторяют судьбу родителей. Реплика. Это только первая стадия разложения, и развиваться она будет вплоть до осознания зла нашей эгоистической природы, когда человечество под воздействием страданий вынуждено будет принять на себя методику воспитания нового человека.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.